Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 1 сентября по новому стилю, 19 августа по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память мученика Андрея Стратилата и с ним пострадавших мучеников, святого Николая Исповедника Пресвитера, святителя Петерима, епископа Великопермского, мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Совершается также празднование в честь Донской иконы Божией Матери. Это празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году. Святой Андрей Стратилат, слово «стратилат» по-гречески означает «военачальник», командовал большим отрядом римского войска под началом некого Антиоха и был направлен императором Максимином для ведения военных действий против напавших на Сирию персов. Отряд столкнулся с численно превосходившим его противником, и Андрей Стратилат, тогда еще не крещенный, но уже уверовавший во Христа, приказал своим солдатам призывать на помощь Бога христиан, и римское войско одержало блестящую победу. Военачальники и завистники святого Андрея не преминули донести ненавидящему христиан Антиоху, что он верует во Христа, и совратил в эту гонимую веру своих подчиненных. Антиох велел тотчас же арестовать Андрея Стратилата и предать его пыткам, однако не смог заставить его отречься от Господа. Опасаясь казнить столь знаменитого военачальника, Антиох доложил о нем императору. Максимин предложил отпустить Андрея и схваченных с ним солдат из тюрьмы и найти какой-нибудь благовидный предлог для его казни. Андрей же вместе со своими подчиненными, а их было 2493 человека, отправился в город Тарс, кстати, родной город апостола Павла, к епископу Петру, где все они приняли святое крещение. Командующий римскими войсками в Киликии Селевк, извещенный Антиохом о бегстве Андрея Стратилата, решил догнать и уничтожить отряд, укрывшийся в горах Тавра в Киликии. Застигнутые во время молитвы в узком горном проходе, воины могли легко отразить натиск Селевка, однако предпочли добровольно предаться в руки убийц. Епископ Петр и епископ Верийский Нон, захоронив останки воинов, стали свидетелями чуда. На месте гибели мучеников возник целебный источник. Святой Андрей Стратилат издавна почитался на Руси. В анонимном хождении русского паломника в Царьград конца XIII – начала XIV века описывается монастырь Андрея Стратилата, где находились нетленные мощи святого, от которых происходили многочисленные исцеления. Особенным почитанием святой военачальник пользовался в княжеской среде. В XI веке князь Всеволод Ярославич построил в Переяславле Южном церковь во имя Андрея Стратилата. Внук Всеволода, младший сын Владимира Мономаха, был назван в честь Андрея Стратилата. Священномученик Николай Лебедев, память которого совершает сегодня Православная Церковь, родился в Тверской губернии в семье Пономаря. Семья его была бедная, весь курс Тверской духовной семинарии Николай обучался за казенный счет. Семинарию он окончил на отлично, и ему было предложено также за казенный счет учиться в духовной академии, но он отказался и пошел служить псаломщиком в храм в том же селе, где он родился и где служил когда-то его отец. Через полгода он был рукоположен в сан священника и получил приход в селе Власево в нескольких верстах от Твери. Он мечтал служить простому народу, и его служение, в отличие от большинства так называемых народников, было действительно не разрушительным, а созидательным. В приходе было два кабака, две пивных и мелочная лавка одного кулака, а школы не было ни одной, дети оставались неграмотными. Как писал впоследствии сам отец Николай, народ костенел в невежестве, предавался пьянству, а вместе с тем хозяйство в деревне падало, росла бедность и преступность. Бедная часть населения была в кабале у местного кулака, который под большие проценты сужал бедняков семенами, овсом, товарами из своей лавки и в своем кабаке в долг спаивал народ. К нему неслись под заклад сбруи, одежда, крестьянская утварь. «Не опишешь», — вспоминал батюшка, — что мною было пережито в этой борьбе с кулаками и кабаками. Ему все же удалось добиться закрытия кабака и пивных. С громадными усилиями удалось построить земскую школу, потом другую в соседней деревне. Организовал священник и Власевское общество трезвости, которое потом широко развило свою деятельность, открывая отделения в губернии, устраивая дешевые столовые, читальни и библиотеки. и устраивая при них музыкальные вечера, концерты, спектакли, чтения с картинами, елки и другие разумные развлечения для народа. Батюшка устроил приют для алкоголиков с мастерскими столярной, шорной, сапожной, переплетной, швейной, кузнечной и сельским хозяйством. В этот приют он отдал и свой скот, и сельхозинвентарь. Несколько лет просуществовал приют для беспризорных детей, покинутых своими родителями, детей-алкоголиков, детей с улицы. Оказывается, и тогда, в начале века, уже была проблема беспризорных детей, хотя понятно, что не в таком объеме, как сейчас. То есть отец Николай Лебедев в одиночку фактически делал то, чем сейчас занимается вся наша епархия совместными усилиями. Только вместо алкоголиков у нас теперь на первом месте наркоманы. Одним из главных недостатков тогдашнего общества была его малопросвещенность. Все просвещение народа было сосредоточено только в церкви и около церкви. Но как только крестьянин отходил от церкви, переставал посещать храм, интересоваться духовным, он тут же оказывался окруженным беспросветной тьмой. Чтобы хоть как-то содействовать просвещению народа и в особенности крестьян, отец Николай основал в 1909 году журнал «К свету», который издавался вплоть до революции. Интересно, что отец Николай учредил в помощь крестьянам кредитное товарищество, которое своей деятельностью охватывало 33 селения. Товарищество это проработало 11 лет, все это время снабжая бедняков деньгами, приобретая для крестьян лучшие сорта посевных материалов, сельскохозяйственные машины, выписывая из питомников плодовые культуры. Все это распространялось по недорогим ценам. Казалось бы, власть, которая называла себя рабоче-крестьянской, должна была оценить такое подвижничество сельского батюшки, но этого не случилось. Не спасло его и то, что при старой власти он считался неблагонадежным, и по настоянию губернатора его кандидатура от духовенства при выборах в Третью Государственную Думу была снята. 19 августа 1929 года власти арестовали отца Николая по обвинению в том, что он, используя свое положение священника, с церковного амвона будто бы вел агитацию, направленную во вред советской власти. В деревне Никифоровской близ села Власева произошло убийство. Это обстоятельство было использовано Лебедевым, и он, отпевая убитую, произнес проповедь, в которой сказал: «Вот до чего доводит нашу молодежь культурно-просветительская работа и наш клуб. Благодарим, наша молодежь так опускается, что идет на убийство». В своем объяснении следователям отец Николай писал: «Да, это было зверское кошмарное убийство. Молодая девушка, едва достигшая 18 лет, комсомолка, после спектакля в местном клубе идет домой и зверски убивает свою спящую сноху, мать четырех малолетних детей, порезав ей горло и нанеся ей несколько тяжелых ран. Говоря об этом убийстве, я, между прочим, высказал такую мысль, что некоторая ответственность за этот поступок ложится и на местную ячейку молодежи, что она больше внимания и забот уделяет на устройство спектаклей, танцев и увеселений, чем серьезной и нужной работе, такому воспитанию молодежи, которое бы исключало возможность среди молодежи подобных кошмарных фактов». Пока отец Николай был в тюрьме, прихожане нескольких селений его прихода выступили в защиту своего пастыря. Они писали: «Священник Николай Лебедев во время своего 35-летнего служения в нашем приходе проявил себя с хорошей стороны. Он никогда не был корыстолюбив, никогда не назначал определенные платы за требы, а удовлетворялся тем, что ему дают, и не требовал у тех, кто не давал ничего. Всегда был добрый, отзывчив к чужому горю, проявил себя как общественный деятель, закрыл кабаки, открыл вместо них две школы, открыл общество трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Всю свою жизнь в нашем приходе он отдавал всего себя народу, борясь с грубостью, невежеством, темнотой, пьянством и хулиганством. Он всегда был другом народа, а потому мы ходатайствуем перед ГПУ о его освобождении». Это прошение осталось без ответа, и 3 ноября 1929 года священник был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь. После Соловков батюшка был выслан в Архангельскую область, потом в Коми, где уже после окончания срока ссылки умер в селе Кирчомья Усть-Куломского района. Умер 1 сентября 1933 года. Погребен он был в безвестной могиле на деревенском кладбище. Сегодня совершается празднование в честь Донской иконы Божьей Матери. Донская икона, принесенная казаками, находилась среди русского войска в день Куликовской битвы. Она была укреплена на древке, как хоругвь. Перед битвой с полчищами Мамая князь Дмитрий Донской преклонил в молитве колени перед этой иконой Богоматери. После Куликовской битвы казаки поднесли икону в дар князю Дмитрию. Он поместил ее вначале в Успенском соборе Московского Кремля, а затем во вновь построенном Благовещенском соборе. В 1591 году вторглись в пределы России крымские татары. Они подошли к самой Москве и раскинули свой стан на Воробьевых горах. Царь Федор Иоаннович приказал совершить с Донской иконы Божьей Матери крестный ход вокруг городских стен. Скоро татары, устрашенные какой-то невидимой силой, бежали с поля битвы. В воспоминание чудесно дарованной победы был основан монастырь на том месте, где стояла Донская икона во время сражения. Ныне это Малый собор Донского монастыря. В настоящее время образ Донской Божьей Матери находится в Москве в Третьяковской галерее. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников и именинниц сегодняшнего дня. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.